Разлом первый. Зона 33. Замерзший город. Глава первая. «Ложись!» — крикнул Камухин. Осипов бросил кофр с приборами. Плашмя упал на твердую, как камень, промерзшую землю и сдернул с плеча автомат. На секунду он замер, пытаясь оценить обстановку. И тут над головой что-то протяжно ухнуло и тяжело ударило в стену дома. С такой силой, что земля содрогнулась. С хрустальным звоном посыпались вниз вылетевшие из рам стекла. А на уровне первого этажа, точнёхонько там, где 5 секунд назад стоял Осипов, в стене образовалось отверстие размером с 2 кулака, как будто здоровенным молотом саданули. Слева короткими очередями застучал автомат Брейгеля. По отрывистым звукам рваных очередей Осипов догадался, что фламандец не видит противника, стреляет наугад, только чтобы огрызнуться. Ну и для острастки. «Доквик!» Осипов чуть приподнял голову и поискал взглядом стрелка. Теплозащитная маска сильно затрудняла обзор, хотя инструктор уверял, что когда к ней привыкнешь, так и вовсе не будешь замечать. Да, осталось только привыкнуть. Хотя привыкать-то как раз и не хотелось. Осипов от всей души надеялся, что надолго они в этом замерзшем городе не задержатся. «Доквик!» На этот раз взгляд Осипова зафиксировал взмах руки. Камухин прятался за разбитым фордом в 5 шагах от него. Выглянув из-за заднего бампера машины, стрелок жестом велел Осипову немедленно убираться из зоны обстрела. Видок у Камухина был тот еще. Белая парка с накинутым на голову отороченным мехом капюшоном, из-под края которого выглядывала такая же мертвенно-бледная маска с выпученными, чуть затемненными стеклами на месте глаз. И автомат в руке, тоже для маскировки, выкрашенный в белый цвет. «Призрак смерти во льдах», — усмехнулся про себя Осипов. Хотя и сам он со стороны выглядел не лучше. Брейгель снова принялся палить из автомата. Но теперь по характеру выстрелов. Короткие скупые очереди по 3-4 патрона, следующие одна за другой, было понятно, что он засек цель. Где-то еще прятался Орсон, но биолог вообще не любил оружие и постоянно твердил, что его участие в квесте носит ненасильственный характер. Это означало, что он не собирается никем помыкать, но при этом и не потерпит никакого насилия в отношении себя самого. Оценив ситуацию, Осипов решил, что единственным укрытием для него мог стать ствол дерева с обломившейся кроной, глупо и бессмысленно торчащий из земли неподалеку, словно зримый символ всей той глупости и бессмыслицы, что творилось вокруг. Оружие, которое использовал противник, снесло бы эту корягу на раз. Но там он, по крайней мере, не будет торчать у всех на виду. Осипов, как учили, закинул оружие на плечо, ухватился рукой за автоматный ремень и медленно, стараясь не приподниматься, пополз к намеченному укрытию. Над головой снова что-то ухнуло, воздух будто содрогнулся, и на Осипова посыпались какие-то мелкие обломки и щепки. Прикрыв голову руками, Осипов попытался вжаться в мерзлую землю. Черт, как будто специально в него целятся. Что им вообще нужно, уродам этим? Понятие «противник» в данной ситуации носило чисто абстрактный характер. На инструктаже в ЦИКе им сказали, что вблизи разлома они могут встретиться с противником. «Что, вот просто так встретиться?» — спросил Осипов. «Как грибники в лесу?» «Именно», — коротко ответил инструктор с каменным, как у индейца, лицом и кривым, уродливым шрамом на левой щеке. Группа Осипова впервые отправлялась в квест. Прочие же, кому уже довелось побывать в аномальных зонах, докладывали, что порой встречали там этого самого противника. Что он собой представлял – загадка. Откуда приходил – неизвестно. Ни о численности, ни о цели этих существ никто не имел ни малейшего представления. Может быть, именно поэтому кто-то в свое время окрестил их серыми. Да так и прилипло название. Поведение серых также оставалось непредсказуемым. Порой серые вели себя агрессивно, порой спешили скрыться при появлении людей, но на контакт никогда не шли. Руководство ЦИКа считало, что серые, как и квесторы, ищут в аномальных зонах Покали. Если будет возможность разойтись с серыми, то так и поступайте. Нет? Бейте до последнего. Помните, серые на переговоры не идут, пленных не берут и сами в плен не сдаются. Так закончил свою речь инструктор. Хорошая была речь. Очень конкретная и без лишней патетики. В смысле, дают – бери, а бьют – беги. Кому непонятно? «Это правда, что у серых нет лиц?» – спросил напоследок Орсон. «Правда», – ответил инструктор. И почему-то потрогал пальцами шрам на щеке. Спрашивается, откуда ему это было известно? А теперь Осипов лежал на промерзшей земле, чувствуя, как даже сквозь несколько теплоизоляционных слоев специальной парки, какая и полярникам не снилась, в тело пробирается мертвенный холод. И ничего не понимал. Ровным счетом ничего. Что тут происходит? Чего ради? Почему у него в руках автомат? Да что он вообще тут делает? Вопросов было море. И ни на один из них Виктор Николаевич Осипов, доктор физико-математических наук, признанный авторитет в области теории квантового хаоса, не мог дать ответа. Впереди заработал автомат. Это уже стрелял Камохин. Видимо, тоже определил местоположение противника. «Противник» от слова «противный», – подумал Осипов и пополз дальше. Вскоре он оказался под прикрытием сломанного дерева. Хотя о каком укрытии можно говорить, если не знаешь, где прячется враг? И что у этого врага на уме? Да и кто он такой, враг этот, тоже неизвестно. За деревом притаился Крис Орсон. О том, что это именно он, свидетельствовала нашивка с именем. Иначе и не опознать. У всех одинаковые парки и маски, скрывающие лица. Биолог сидел на корточках, прислонясь спиной к покрытому морозной коркой стволу дерева. Перед ним стоял кофр с приборами. На кофре автомат. Не хватало только корзинки для пикника. «Ну как?» – спросил Орсон. «Что как?» – лежа на животе, переспросил Осипов. «Как оно? В первый раз?» Осипову показалось, что Крис усмехнулся. «Очень неудобно, надо сказать, разговаривать, когда не видишь лица собеседника». «Да никак», – зло огрызнулся Осипов. «Понимаю», – кивнул Орсон. «Надо же, он еще что-то понимал. Интересно, что?» «Что?» «Серых видел?» «Нет, а ты?» «А я вот подумал, а что, если их и вовсе нет?» «Как это нет?» «А вот так, запросто. Ты их не видел, я тоже не видел». «А вот это ты видел?» Осипов указал на дырку в стене, оставшуюся после выстрела серых. «Да, это убедительно», — согласился Орсон. «Но мы же с тобой, Виктор, ученые. Следовательно, знаем, что если имеется несколько гипотез, объясняющих одно и то же явление, но в равной степени недоказуемых, то выбирать следует наиболее простое». Осипов озадаченно посмотрел на дырку в стене. «Например?» «Например, мы имеем дело с неким природным феноменом. Фигня. Прости, что? Дерьмо. Да я и не спорю. Однако ж, серые – точно такое же дерьмо. В кого же тогда стреляют Камохин с Брегелем?» «В дерьмо», – с невозмутимым спокойствием ответил Орсон. «Следуя твоей логике, Крис, можно прийти к выводу, что вокруг одно только дерьмо». «Верно», – кивнул Орсон. «И мы по уши в этом дерьме». По сути, Осипов был с ним согласен. Он разве что только определения выбирал более мягкие. «Как дела, товарищи ученые?» Будто из-под земли вырос Камохин. Здоровый, под 2 метра. Автомат на плече. Белая теплозащитная маска будто улыбается. «Тьфу ты, черт!» – в сердцах выругался Осипов. «Напугал нафиг! Зачем так незаметно подкрадываться?»